Что ж, спасибо большое Александру Маличу. Мы подхватываем эту эстафетную палочку. Вообще приятно всегда, знаете, какое-то время пройти с эстафетной палочкой по Фонтанке, по главной улице с оркестром. Даниил Куцубинский у нас действительно сегодня в студии. Даниил, еще раз здравствуй. Ну и давай какой-то, вот может быть, у нас сегодня час впереди. Мы в течение часа будем как-то делиться мыслями о дне сегодняшнем. Но начнем с каких-то вот таких вот, где мы находимся. Вот мы находимся в Санкт-Петербурге, да, только что прошел Санкт-Петербургский экономический форум. Вот сейчас, сюда проезжая на Фонтанку, я проехал по Троицкому мосту, как в Лондоне, движение теперь по другой стороне, а часть моста поставлены огромные вышки, на которых крепятся пиротехнические элементы. Там вот валы и паруса, через несколько дней, я так понимаю, весь Троицкий мост будет просто озарен пламенем фейерверков. Да? Ну, может быть, это красиво, может быть, кому-нибудь нравится, кому-то нет. Мы в каком-то, не конце лета, но в конце июня точно, поправки Яровой, последние дни существования этой Государственной Думы, выступление Путина, недавнее выступление Путина, значит, Олимпийские игры скоро с этими всеми допингами. И так. Вот приблизительно та атмосфера, в которой мы находимся сейчас. Вот скажи, пожалуйста, насколько симпатично жить в это время?
Жить в это время, хотя, казалось бы, несмотря на все экономические упадения, которые случались за последние два года, мы немножечко просели, но, тем не менее, все равно экономически мы не так живем сложно, как жили в эпоху развитого социализма. Тем не менее, жить скверно. Жить скверно. Я вот сегодня даже задумался на тему того, что вот я не завидую молодым. Угу. То есть, казалось бы, люди в нашем с тобой возрасте уже немножечко должны завидовать тем, у кого все впереди, у кого там нет проблем никаких там старческих со здоровьем, когда там адреналин зашкаливает и вообще гормональный фон на высоте. А я не завидую, я могу объяснить почему. Хотя наши подростковость и юность проходили в более экономически, повторяю, сложных условиях, но мы все-таки жили, причем каждый наш там кластер социальный по-своему это чувствовал, но мы жили в условиях веры в то, что будет лучше, и самое главное, не просто такой вот иррациональный вера, а рационализированный вера. То есть мы знали, чего мы хотим. Вот перемен требуют наши сердца, это не просто потому, что нам 20 лет, а потому что мы знали, что мы хотим, чтобы не было там, не знаю, кто-то хотел, чтобы не было комсомольской организации коммунистов, чтобы было как на Западе, чтобы были джинсы, рок-н-ролл, свобода, там, секс там, и так далее.
Секс, да,
да, обязательно. А сейчас, кстати, молодежь, по-моему, даже секс уже не очень хочет, потому что переизбыток.
Я знаю некоторую молодежь, которая это хочет.
Такого, как сказать, культа движения в сторону музыки, в сторону какого-то там самовыражения личностного у молодежи нету. Молодежь растеряна, потому что нету большой мечты. Нет большой мечты не только в нашей стране, и в мире в целом нету, но в нашей стране еще есть ощущение большой, я извиняюсь, конечно, антимечты. То есть есть ощущение того, что вот, конечно, мы не Северная Корея, да, то есть, но что-то уже вот такое напоминающее скорее вот этот путь дальнейшего развития, чем тот, который. Да, Европа, она запуталась в своем Евросоюзе, там она нервничает, у нее там все не получается, многое не получается, вот сейчас там Британия уйдет, возможно, из Евросоюза, а беженцы придут там еще в большом количестве. Понятно, что там какие-то живые проблемы есть, да, можно сказать, какой-то критический момент. Но этот кризис, ясно, в живом обществе любой кризис преодолевается, потому что там общество состоит из живых людей, они генерируют волю, идеи, они обмениваются суждениями, они вырабатывают какую-то там солидарную позицию и делают шаг вперед. Он может быть ошибочным, может быть правильным, но это шаг вперед. Мы оказались в ситуации, когда, вот на сегодня это уже совершенно очевидно, мы вот как бы элементы этого общества, мы ничего не можем. Мы не можем совершить никакого шага вперед в плане совместных действий. Каждый из нас отдельно, конечно, может. Вот я могу сейчас встать, там, выйти или встать на голову. Да, такой шаг я могу совершить. Я могу уехать за границу. Пока еще. Пока, так сказать, выпускают. Но это все не то, чем человек себя взбадривает, когда он чувствует, что он идет в ногу со временем. Когда вот его несет волна какого-то ожидания. Вот нет этой волны, она схлопнулась. И, конечно, понятно, что здесь все складывается, эти элементы этого пазла каждый из них, он имеет свою самостоятельную ценность, значение, но тем не менее они выстраиваются в некую картину. И вот одним из важных элементов вот этого депрессивного пазла, на мой взгляд, стала фраза президента Путина о том, ну, он с месяца назад, по-моему, сказал, или несколько недель назад, о том, что, я цитирую недословно, я буду бороться за российский суверенитет до конца своей жизни. Ну, то есть, фактически, он заявил о своем намерении править пожизненно. Это не было каким-то секретным откровением, все-таки, но тем не менее, как проговоренная фраза, да, то есть...
Ну, ее, да, правда, можно и по-другому понять.
Можно,
по-другому. Будучи на пенсии, он все равно будет думать о российском суверенитете.
Можно дипломатически ее корректировать, да. Но месседж очевиден, он прочитан обществом, и самое для меня, так сказать... Ну, не то чтобы любопытно, но стоящее того, чтобы быть отмеченным, это то, что общество это восприняло как должное, как данность, вернее, не то, что как должное, как данность.
Ну, то и так все знали.
Да, никто не удивился, оппозиция хотя бы для вида могла как-то там, да как это так, что это за фраза, нет, уточни, что вы имели в виду. Кто-нибудь спросил у президента Путина, что он имел в виду, где вот вопрос от Явлинского, там вопрос от... петербургских яблочников, ну, там, уважаемых, или там, ну, я другую оппозицию даже трогать не буду, потому что вообще непонятно. Ну, или там Парнас, ну, где вопрос от Парнаса, хорошо. Хотя, казалось бы, их там щиплет власти, они должны были бы задираться. Ну, про оппозицию я считаю, что даже сегодня и говорить нет смысла, потому что, коль скоро мы вошли в ситуацию абсолютного застоя политического и абсолютно предсказуемой стагнации, ну, предсказуемой стабильности, то оппозиция, все, она свою функцию выполнила. Она помогла власти стабилизироваться. То есть она была вот этим младшим спарринг-партнером все эти больше 10 лет. Ну, на самом деле, она эту функцию начала выполнять еще при Ельцине. Ну, при Путине просто это стало очевидно, да, что функция оппозиции заключается в том, чтобы при помощи нее власть становилась все более и более легитимной. То есть более убедительно выглядела на фоне этой ничтожной оппозиции. Но сегодня Путин абсолютно легитимный правитель. И что бы тут ни говорили, там, ну, сказать, оппоненты нынешней системы, я имею в виду тех, которые говорят о том, что ну как-то так, выборы нечестны, при нечестных выборах не может быть легитимной власти, все зависит от политической культуры общества. Да, на Западе не может быть легитимной власти, если на выборах допущено нарушение. Даже в Украине, как мы знаем, вот были выборы с нарушением, произошла оранжевая революция. То есть даже в Украине политическая культура немножко другая. Хотя я не готов петь дифирамбы политическим реалиям Украины, но я просто говорю о том, что есть разница. Вот были нарушения. Во-первых, были президентские выборы конкурентные. Во-вторых, в результате нарушений произошла революция. В 2004 году еще, я имею в виду. А в России, во-первых, конкурентные выборы первый и последний раз были в 1991 году. С тех пор их и не было. А во-вторых, легитимность российской политической власти, мы об этом много говорили с тобой на программах исторических, когда еще на телеканале ВОТ, вот мы с тобой встречались, «Сумерки Третьего Рима», помнишь, была такая передача.
И говорили о российской политической культуре.
Да, и вот один из важнейших элементов этой культуры заключается в том, что легитимность правителя российского всегда, независимо от эпохи, то есть там бывают еще дополнительные компоненты к этой легитимности, и они зависят от эпохи. Там, либо это православный должен быть царь, либо это должен быть коммунист, там, сегодня это должен быть там, силовик. Но есть нечто универсальное для всех времен, для всех эпох российской истории. Он должен быть единственным политическим субъектом. То есть легитимен тот, кто монополист. Вот если он сделал так, что кроме него никаких других политических субъектов нет, общество понимает, о, это вождь. Вот на него, ну то есть это царь, ну, вождь даже это не очень корректное слово, это царь, это наш царь, потому что, а мы его холопы, ну то есть вернее дальше уже стратификация идет, холопы и
дворяне.
Сироты. Ну помнишь, да, холопы и сироты чем отличают? Да, холопы да. Это те, кто служит непосредственно царю, это вот те, кто имеет доступ к телу, это холоп. Холопом быть престижно в евразийской политической культуре, а сирота это тот, кто служит холопу, в лучшем случае, в худшем случае еще какой-нибудь там дополнительный сироте. То есть вот мы с тобой сироты, конечно. А вот там люди, которые суетились во время Петербургского экономического форума и там вот как-то там вот, значит, роились вокруг первых лиц, это холопы. Так вот, система российской политической власти стабильна тогда, когда власть, когда на троне сидит легитимный царь. То есть царь, которого никто, не может сказать, ты не настоящий, я настоящий. Ну, в чем истоки смуты? Было несколько людей, которые могли себе позволить говорить, я настоящий. Шуйский говорил, что он царь, а Лжедмитрий II говорил, что он царь. Там, перед этим еще самозванец говорил, что он царь, Борис Годунов говорил, что... То есть была вот эта конкуренция тех, кто настаивал на том, что он монополист. Конкуренция монополистов – это, конечно, гражданская война. А вот когда остается один, и этот один может какое-то время просуществовать так, что задавить всех тех, кто пипикать пытался, вот тогда наступает ситуация легитимизации власти. Ну вот династия Романовых, она тоже ведь не сразу стала легитимной, там сколько-то лет они еще боролись, додавливали остатки, а потом вот уже постепенно, да, там уже цари могли быть какие угодно, сильные духом, слабые духом, с фантазией или там религиозные, ну там религиозные могли быть, да, могли быть умственно отсталые, все равно система уже стабилизирована, была стабилизирована. Так же и сейчас. Вот,
ну правда, время от времени происходила какая-нибудь там табакерка или еще что-то?
Ну табакерка происходила, но институт самодержавия уже...
У персоналии менялись.
Ну, персоналии... Понимаешь, мы сейчас... Давай не будем брать петербургский период, потому что петербургский период связан с тем, что в петербургский период начинает нарастать европейская политическая культура как антитеза вот этой вот евразийской. И в конце концов это кончается 17-м годом, когда уже не табакерка, а вся страна взорвалась. А я сейчас говорю про классическую Москву. Вот классическая Москва, все, династия устоялась, никто никакой табакеркой царя уже не тюкнет. Какой бы он ни был, просто его окружат фавориты, и они будут его имени править, но во главе будет вот, этот, вот эта пчеломатка. И вот на сегодня такая пчеломатка сформировалась, еще раз говорю, во многом благодаря коллаборационизму, тайному, явному, осознанному, неосознанному страны оппозиции, которая ни разу за все эти годы не выдвинула лозунг, который оппозиция. Ну, если ты оппозиция, тем более у тебя авторитарный режим, и ты, начиная там уже с 2008 года точно, а 2011 уж и подавно, ты видишь, да, что это режим, который игнорирует, ну, правила игры демократические, электоральные. Ну, я имею в виду сейчас, я как бы транслирую точку зрения оппозиции, они же все это. Как бы они из этого исходят, и при этом до сих пор никто из оппозиционеров, системных, несистемных, подсистемных, не выдвинул лозунг «Путина в отставку». Даешь досрочные выборы президента, даешь досрочные выборы, там, долой цензуру и даешь досрочные выборы всех ветвей власти.
Ну, бессмысленность этого лозунга.
Нет, это что значит бессмысленность лозунга? Если ты оппозиционер, я вот не оппозиционер, мне этот лозунг не нужен. Я в политику не играю с 2008 года, не очень успешно я в ней до этого играл, но в 2008 году я понял, что все. Вот уже тогда я понял, что бессмысленно пытаться бороться, пытаться делать вид, что ты борешься с властью, потому что ты только ей этим самым приносишь пользу. Демонстрирую лишний раз свою ничтожность, свою неспособность под, ну, консолидировать оппозиционно, ну, так сказать, протестно настроенные массы. А протестно настроенные граждане невозможно консолидировать, потому что, ну, допустим, вот те позиции, на которых я стоял, да, я один на них и стоял. Ну, то есть я имею в виду я там, ну, еще какое-то количество моих личных знакомых, но ни одна из крупных оппозиционных структур вот с позиции, допустим, регионализма, то есть какой-то альтернативной политической программы, или с позиции требования немедленных перевыборов всех уровней, органов власти всех уровней. Никто не готов был с этим, потому что с этими лозунгами выступать. Все хотели, в общем, просуществовать еще какое-то время, ну, вот в том виде, в котором они уже, так сказать, окуклились. И с моей точки зрения, поэтому какая-то доля ответственности за произошедшее лежит вот на этих оппозиционных коллаборационистах. Но, разумеется, даже если бы все делали правильно, условно говоря, все либералы были бы по-настоящему либералами, а все регионалисты были бы последовательными регионалистами, и боролись бы с империей, и боролись бы там за истинное разделение властей, вот если бы даже такое было, гарантии, что такая борьба закончилось успехом, здесь я хочу поддержать твой тезис о том, ну, не то, что бессмысленно, но шансов было не больше 50% на успех. То есть понятно, 50, что...
это очень много.
Ну, понятно, что были моменты, когда, когда вот можно было как бы качнуться в сторону перемен. Там 2007 год, марши несогласных. 2011 год, 120 тысяч людей вышли на улицу в Москве. Вот можно было что-то такое придумать, помимо абсолютно демотивирующего лозунга «Долой Чурова, даешь новые там, выборы в Госдуму». Ясно, что это лозунги, которые просто заставляли людей стоять на морозе, потом становилось холодно, они уходили. Весной они еще раз вышли, вот на этот раз уже им дали по голове, и опять они вышли с какими лозунгами? Они уже вышли после президентских выборов, но это же надо было все, так сказать, ковать железо пока горячо, если так вот технологически рассуждать. Короче говоря, вот несколько моментов было, когда, если бы оппозиция была вот хотя бы такая, как, я не знаю, в Пакистане оппозиция, ну вот, которая там боролась за демократию во время там военного режима пакистанского. Проблемная страна Пакистан. Тем не менее, там есть свободные выборы и есть непредсказуемый результат этих выборов в результате тех процессов, которые произошли.
С другой стороны, я хочу тебя спросить, а вообще, при появлении достаточно жесткого режима, ну, еще не тоталитарного, естественно, но такого авторитарного, вообще можно, может быть, существование, ну, идейной оппозиции, да, ну, вообще как таковое, ведь все-таки, ну, сегодняшние технологии, сегодняшнее время, которое позволяет все просматривать, ну,
На наших глазах произошло несколько антиавторитарных революций в арабских странах. Сейчас тоже просто немножко забылось, но это было довольно недавно. И уж режим Каддафи был всяко жестче, чем режим, который сегодня существует в России. Разумеется, в России никакой не тоталитарный режим, это авторитаризм, который становится все более и более жестким. А опять-таки, почему он становится все более и более жестким, тоже понятно, потому что авторитаризм должен о себе напоминать. Он не может просто застыть, вот, а уже все спокойно, да, все успокоится, потому что люди постепенно забудут о его существовании, о полицейском государстве. Оно должно о себе напоминать. Напоминать оно о себе должно только путем ужесточения, а не путем послабления. Потому что любой шаг назад, любое послабление будет прочитано как слабость. И в этом смысле я хочу отдать должное вот этой петербургской команде реставраторов империи. Они все сделали абсолютно правильно. Для того, чтобы реализовать свой проект, я уж не знаю, там он у них оформлялся в виде концепции, или это интуитивист, и интуитивные их движения, но за редким исключением каких-то вот таких небольших тактических ошибок, как, например, рокировка. Опять-таки, в чем ошибка? Игра в либерализм. Не надо играть в либерализм, если ты реставрируешь империю.
То есть не должен был появляться...
Он должен был идти на третий срок. Вот как Назарбаев там, и все вот эти евразийские лидеры. И это бы было прочитано избирателями, теми самыми, кто его в итоге освистал в Лужниках тогда, это было бы прочитано как признак силы. Да, вот он такой, он может и Конституцию переписать под себя, потому что у нас сильный царь. А тут какой-то, вот мы с Дмитрием Анатольевичем договорились, что это такое. Вот это было прочитано как слабость. Поэтому, ну, Путин получил Болотную площадь. Если бы он этого не сделал, никакой Болотной бы вообще не было. То есть, в принципе, ну, вот эта ошибка была, уроки были извлечены, и больше таких ошибок, я думаю, Кремль не допустит. То есть, в принципе, задача, как я понимаю, Кремля, вот крепить вот эту монопольную политическую легитимность, и канализовывать, разумеется, при этом надо еще дополнительные усилия прилагать к тому, чтобы та невротизация, которая невольно развивается в обществе, которое живет все хуже экономически, на которое все больше и больше давят полицейским образом, надо утратить какое-то количество энергии на то, чтобы, чтобы протестная энергия уходила в сторону. И здесь телевидение, опять-таки, отлажено практически идеально, с моей точки зрения. То есть вот эти вот прорыты каналы, они уже забетонированы, по которым эта ненависть уходит в совершенно безопасное для власти направление. Америка, Украина, ну там Сирия попытались, Турция. Не очень пошло. Ну Турция, да, запасная. Ну основной, конечно, Америка, такой классический ресентимент еще со времен Холодной войны. Новый вариант, так сказать, врагов – это вот бандеровцы. Ну, не вся Украина, конечно, так-то уж совсем вопрос не ставится, да, что вот вся Украина на шаг, но вот эта хунта, там разные термины в разное время используются, бандеровцы, значит, какие-то там политики, которых никто не выбирал, ну, по-разному их определяют, но тем не менее, вот Украина, значит, политическая элита Украины, Америка, ну и там вот какие-то ситуативные враги, типа террористы, значит, исламисты, Турция там и так далее. И по этим направлениям, да, ну, пятая колонна, всегда на худой конец можно всегда вытащить каких-нибудь сепаратистов здешних, которые, значит, разрушают страну или там готовят теракт или еще что-нибудь, разжигают ненависть, да, то есть всегда еще наготове пятая колонна, как запасное топливо, чтобы вот этот паровоз не останавливался, который увозит народную ненависть на специально, так сказать, подготовленные полигоны, где она эта вся ненависть взрывается, абсолютно безопасным для власти.
Хорошо, формате. Но вот во всем этом, скажи мне, пожалуйста, но ведь существуют какие-то временные рамки, ведь любая авторитарная система, она имеет свой ресурс.
Вот во мне, когда мы до этого с тобой часто встречались, беседовали, во мне всегда боролось два, что ли, человек, ну не человек, а, так сказать, наблюдателя. Один скорее наблюдатель над прошлым, а другой наблюдатель над настоящим.
Современный.
Наблюдатель человек, который наблюдает за настоящим, он более ангажирован, конечно. Ему хочется выдавать желаемость действительно. Когда я анализировал российское прошлое, я для себя сделал несколько таких, как мне кажется, ну, правдоподобных выводов. Это, во-первых, что экономические проблемы никогда не порождают в России политическую революцию. Сами по себе.
То есть вот это пресловутое холодильник победит телевизор,
не работало никогда.
Согласен с тобой.
Что работает? Царь не настоящий. Вот что работает. То есть кризис легитимности. Вот когда кризис легитимности наступает, да, тут могут и холодильник открыть, посмотреть, да, как дополнительный аргумент. А у нас еще и холодильник, ну точно не настоящий. Но сперва он должен заявить о том, что он не настоящий. Почему Горбачев развалил Советский Союз и лишился власти? Да потому что он сам сказал: так дальше жить нельзя. Давайте перестроим то, что мы вот до него там Сталин, Брежнев, Хрущев, там Ленин строили. А он говорит: давайте перестроить. Он сам делегитимизировал и себя в том числе, не понимая этого, на мой взгляд, до конца. Ну, слава богу, потому что я считаю, что это лучший вообще правитель, который был дарован этой стране за всю ее историю. Потому что он ее попытался деконструировать, может быть, сам того не понимая. Но, тем не менее, инстинктивно все-таки он каждый раз удерживался от того,
чтобы... А Ельцина, ты считаешь, в данном случае, его ошибка-то тогда в чем была?
Нет, Ельцин, что-нибудь ошибка. Ельцин – это негативный персонаж. То есть, понятно, что в тот момент, когда он сопротивлялся ГКЧП, так как Собчак, он все делал как бы правильно. Но он стал реставрировать империю с первых же дней. Да, сам институт выбранного президента – это уже заявка на империю. Но дальше-то он же сдвинулся в этом направлении, спровоцировал конфликт с Верховным Советом, расстрелял парламент, вторгся в Чечню, и все. И путинская эпоха – это просто, так сказать, это такой апгрейд ельцинской десятилетки. Потому что вот Ельцин двинулся в том направлении, но двинулся хаотично, противоречиво и с большим количеством еще экономических обременений, потому что у него денег не было. А в этом смысле, ну, Путину было проще продолжать ту линию, да еще и получив прибавку.
Ну, тем не менее, Ельцин сделал реформу. Какую в экономику. Какую? В экономике.
Нет, так все реформы были сделаны в начале 90-х, когда просто отпустили цены и сказали людям: торгуйте, обогащайтесь. А дальше все, а дальше уже пошла коррупция нарастать, залоговый аукцион. Ну какие реформы? Дальше уже пошли вырастать вот эти как грибы монополистические структуры. Понятно, что малый бизнес в 90-е годы развивался лучше, чем в 2000-е. Но тенденции к монополизации экономики, к появлению вот этих коррупционных альянсов, крупных экономических структур с властными этажами. Ну, тогда это еще была как бы двухуровневая система, Кремль и регионы, где губернаторы вели свою линию. Но принцип устройства социально-экономического уже тогда был
заложен. Из-за чего Ельцин потерял свой рейтинг? В связи с чем?
Ну, рейтинг... Нет, Ельцин потерял свой рейтинг, потому что он проиграл Чеченскую войну раз. То есть он проиграл войну. Вот это надо иметь в виду, что делегитимизирует вообще, может делегитимизировать власть в России, власть царя. Ну, либо он сам говорит: вот я не настоящий, как Горбачев, либо это проигранная война, либо это просто пресекается династия, и непонятно, откуда брать следующего. То есть у царей все было все-таки строго, там понятно, что сын, старший сын, ну, в разные времена по-разному, но, как правило, старший сын, он вот все, вот он легитимный наследник. А при коммунистах тоже была определенная модель легитимизации. Пленум ЦК КПСС собирается, кто стоит на мавзолее, кто представитель похоронной комиссии, он легитимный наследник. То есть уже все прочитывалось, то есть была наработана такая вот модель. Сейчас у нас модель какая-то псевдоэлекторальная, то есть надо победить на выборах. Ну хорошо, когда ты побеждаешь на выборах, ты уже царь, тебе легко победить на выборах. А дальше? Вопрос о преемнике. Да? Ну, предположим, заканчивается один легитимный персональный правитель. Как выбрать следующего? То есть все считают, что вот они а кто они? Эти они – это конкурирующие структуры. Персоналистский режим выстроен таким образом, что вот все эти люди, они между собой-то не очень связаны. Они связаны все персонально, ну, в данном случае, с Путиным. Поэтому, предположим, Путин по каким-то причинам исчезает как координирующий центр, они между собой вступают в противоборство, в такое же, в которое вступили наследники Сталина. Но только тогда им не надо было еще и апеллировать к электорату. Они могли все-таки...
На политбюро.
Во-первых, на политбюро там... ты вспомни как, они же друг против друга устраивали заговоры, там сперва Берию затопили там, и так далее, а потом при помощи пленума остатки вот этого сталинского политбюро были при Хрущевом ликвидированы. То есть это все-таки ограниченный круг людей, с которыми можно персонально договориться. С электоратом как договариваться? Надо через телевизор договариваться. Как только эти люди выйдут в телевизор, начнут агитировать каждый за себя, ну, предположим, такую модель, что им не удастся договориться, а я почти уверен, что уход такого персонального, ну, суперпрезидента, не будем называть его диктатором, да, он не сможет оставить после себя, так же, как Ленин. Вот он пытался помирить всех перед смертью, и что, и не получилось. Они тут же перегрызлись. Так же и здесь. Грызня неизбежна, а в условиях вот этой вот электоральной модели легитимизации власти, это приведет к тому, что, в общем, страну ждет, конечно, новая оттепель. Такая спонтанная оттепель, которая, скорее всего, закончится все-таки демонтажом империи. Потому что, ну, если там Петербург, Москва будут сидеть еще какое-то время в прострации, то на Кавказе в прострации не будут ни дня сидеть в этой ситуации. А Кавказ – это сигнал для Поволжья, там, для национальных республик Сибири. То есть, в принципе, страна придет в то же самое подвижное состояние, с моей точки зрения, в котором она была. Когда это произойдет?
Ну,
да?
По сути, значит, прав был один прозаик, говоря о том, что Путин – это Россия,
да,
и Россия – это Путин.
Более того, Путин – это последняя Россия. Вот после Путина, с моей точки зрения, России уже больше не будет.
Определяет, в том виде, в котором она существует. Наличие и неналичие Путина определяется его физическими...
Физическим здоровьем. Больше ничего ему
не угрожает. То есть еще, по сути, лет 30-35, в принципе.
Ну, я не буду сейчас вот называть эти цифры, это все-таки вот Господь располагает, а мы тут
не будем... Ну, Господь не Господь, оно располагает современная медицина, технологии и так далее.
Я скажу так, я не вижу, то есть, конечно, возможно, какие-то форс-мажоры, ну, в жизни что-то такое бывает, вот нами не предусматриваемое, но из никаких факторов ни внешних, ни внутренних, которые бы угрожали стабильности, высоте рейтинга, то есть угрожали бы легитимности правителя, этих факторов я не вижу. Понимаешь, что бы ни случилось? Вводят санкции против России, значит, у нас, ну, мы включаем программу «Осажденная крепость». Значит, мы ловим национал-предателей, мы ненавидим пиндосов там и так далее. Сняли санкции, допустим, да? Какие мы крутые, с нас сняли санкции, потому что мы крутые, потому что вот нас уважают, боятся, они сами поняли, как они ошиблись. Там, допустили значит, допинговую сборную на Олимпиаду, мы там заняли первое место. О, мы молодцы, мы заняли... Не допустили? Сволочи, нас не допустили, потому что Россию все ненавидят, потому что мы единственные, кто боремся с однополярным миром, и поэтому, да, нас не допустили, но им же самим хуже будет. Разве это Олимпиада? Посмотрите, без России это же не... То есть я все это вижу вот заранее. Вот, понимаешь... Тут любое, то же самое и внутри. Там упал рубль, значит, о, мы поднимаем отечественное производство. Поднялись цены на нефть, соответственно, подорожал рубль. О, у нас вот экономика развивается, у нас, значит, валюты, валютные поступления. То есть всегда найдут, что сказать по телевизору такого, что народ проглотит. А народ проглотит, ну, общество проглотит, потому что нет никакой альтернативы информационной вот этому телевизору, потому что люди за 15 лет уже превратились в информационных зомби. Если... И я здесь, кстати сказать, вот очень не согласен с теми согражданами некоторыми, такими просвещенными, которые вот, о, этот народ, он, посмотрите, что за народ, разве он может давать свободу? И делают вывод это на основании того, что из себя представляет наше общество после 15 лет зомбоатаки на мозг. Я хочу напомнить, что вот германская, там, немцы все-таки, ну, наверное, в гражданском отношении более развитый был социум там, в те же самые 30-е годы, чем даже российский этнос, ну, российское общество сейчас. И за какой короткий срок Геббельс превратил нацию философов, там, значит, музыкантов.
Только с помощью одного радио.
Бюргеров, да, и газеты «Биобахтер», «Фолькиша Биобахтер». Ну, правда, не Геббельс уже, там был другие редакторы. Но, тем не менее, несколько журналистов, получившие монопольное возможность монопольного воздействия на мозг общества, они превратили немцев тоже в зомби. И что, Хайдеггер был членом НСДАП. Уж, наверное, Хайдеггера нельзя назвать идиотом, ватником, да, немецким. Тем не менее, вступил зачем-то в партию, не украсил свою биографию, прям скажем этим. Мог и не вступать, ведь там это не Советский Союз, там, в общем, такой суперлояльности не требовали, можно было не вступить в партию. Евреям было быть нельзя, коммунистам было быть нельзя. Но в партию можно было не состоять и продолжать занимать кафедру. Тем не менее, то есть, в принципе, и мы знаем, там, ну, Лени Рифеншталь тоже, там, ну, понятно, да, она там... как сказать, артистическая натура. Но все равно это не примитивные люди, а они увлеклись и очень быстро увлеклись вот этим ядом. То есть этот яд их отравил.
С другой стороны, информация, которая была в те времена и сегодня при наличии интернета и других сфер, в общем-то, проникновения с поисками за рубеж и просмотром того, какая существует жизнь, это все не обучает?
Не надо много информации для того, чтобы понять, что... что цензура – это плохо, и что в стране уже введена цензура, что преследование политических оппонентов только потому, что они оппоненты – это плохо, ну и так далее, что там расовое законодательство – это плохо. Не надо быть семи пядей во лбу. Просто надо… Общество, оно не может само по себе сопротивляться пропаганде. Оно может сопротивляться пропаганде только если пропаганду имеет возможность торпедировать другой информационный аналогичный по мощности ресурс. Если этого ресурса нет, общество превращается в объект. То есть оно и так-то, в общем, является объектом, но так оно хотя бы является таким объектом плюралистичным, который каждая часть общества, она реагирует на свои информационные линии воздействия.
В советское время было радио «Свободы», «Голос Америки», люди слушали, хотя это там глушилось. Сейчас доступ на порядке проще ко всем информационным ресурсам.
В этом смысле хуже стало. Но это еще в начале 80-х годов, там Бодрияр про это писал, про информационные симулякры, вообще про… Ну, вообще, вот мы живем, надо понимать, что мы живем в постинформационное общество, не в информационном обществе, в постинформационном. Оно так называется не случайно. Информационное общество – это общество, в котором информации было столько, что ее могло переварить основная часть социума. И люди жили какими-то общими идеями. Да, они могли по-разному к ним относиться, но хотя бы поле информационное было общее. Вот выступил Леонид Ильич Брежнев там, на 24-м съезде партии. И, в общем, все на это как-то реагируют. Кто-то смеется, анекдоты травят, ну, кто-то там на что-то может надеяться и какие-то выискивает там. То есть все живут, или там показали фильм «С легким паром». Ну, и вот до сих пор он это то, что интегрирует еще ту часть общества, которая с тех пор значит, помнит о себе тогдашнем. А что сейчас мы имеем? Мы имеем такое количество информационных битов информации, что они общество дробят, а не объединяют. То есть каждый имеет дело с каким-то своим набором кусочков, отрывков информационного потока, брызг этого информационного потока. А другой человек имеет дело с другим набором брызг.
Нет единого координирующего.
Да, что-то есть, но оно недостаточно для того, чтобы… Для того, чтобы у тебя было ощущение того, что ты понимаешь вообще, что происходит. То есть вот утрачено общество в этом смысле гораздо более растеряно сегодняшнее, чем общество 70-х годов или там 60-х. Оно имеет гораздо больше возможности быть разумным, но оно имеет гораздо меньше доверия к самому себе, как к аналитику. Потому что у нас, ну, у нас сформировалось уже, ну, как мне представляется, ощущение того, что мы чего-то все-таки еще не знаем. Не то, что от нас скрывают. А вот просто мы чего-то зачем-то не уследили, что-то прошло мимо нас, а может быть, оно очень важно, может быть, мы что-то не дочитали. И поэтому политическая воля, конечно же, в итоге становится гораздо менее выраженной, а возможность быть манипулируемым гораздо… То есть пофигизм развивается, грубо говоря.
Хорошо, ты мне скажи, пожалуйста, вот в тех рамках, про которые ты говоришь, авторитарная часть власти… Власть, правитель, царь, он должен максимально напоминать о, значит, напоминать и сжимать, да?
Да,
сжимать.
Да, да. Он, вот он этот… даже он не столько должен реально усиливать репрессивную атаку на социум, сколько и напоминать о том, что репрессии существуют.
Хорошо, где этот, на твой взгляд, где это перейдет, ну, как бы в обратную часть? Ну, грубо говоря, должен быть закрыт выезд за рубеж, ну, вот, ну, по правкам Яровой, допустим. Или все-таки это нельзя делать? Надо отключить Facebook или нет? Надо отключить интернет вообще в принципе, ну, и сделать Рунет, что, как в Северной
нет,
Корее?
Нет, с моей точки зрения, Китай. Уже сейчас… я вот еще вторую мысль, то есть не то, что вторую мысль, вот еще одну мысль хочу привнести в нашу беседу. С моей точки зрения, вот та невротизация, которая подвергает власть обществу, ну, то есть та невротизация, посредством которой власть манипулирует обществом, держа его вот в таком невротическом состоянии, канализируя эту агрессию вовне, то есть возбуждая ее и канализируя вовне, как бы рикошетом воздействует на власть тоже. То есть власть тоже… Вот, в начале программы был задан вопрос, кто доволен, кто недоволен. Сегодня все недовольны. На самом деле, я смотрю вот по тому, как себя ведет власть, такое впечатление, что она тоже себя занервировала. это не может, то есть я думаю, что палач, который с утра до ночи там кого-то пытает, у него тоже с психикой что-то происходит. Он, ну, если,
конечно, не самый счастливый человек.
Ну да, да, наверное, что-то вот у него, нормальным его, по крайней мере, назвать нельзя. Также и здесь, вот власть, которая постоянно нагнетает негативные страсти, она сама начинает этими страстями тоже заражаться. Она не то, что там цинично манипулирует, а покуривая сигару. Нет, в ней тоже развивается этот страх того, что а вдруг действительно что-то произойдет, а вдруг действительно голодные бунты. То есть мне такое впечатление, что сегодня Кремль сам искренне боится того, вот просто не понимая, в чем истоки его легитимности, что если и дальше будет идти ухудшение экономического положения, то в какой-то момент люди все-таки значит, восстанут и выбегут на улицу с криками хлеба и кровавых зрелищ. А на самом деле такой угрозы нет. Но тем не менее, из этого, как мне представляется, исходит. И создается Нацгвардия. И начинают вот приниматься вот эти вот этот пакет яров, который... Месседж понятен. Сидите дома. На улицу ни шага, в интернете никаких...
значит, никакого дерьма.
Да, никакого негатива по отношению к, понятно, к кругу избранных, которых нельзя поминать в суе. Дальше ваше дело. Делайте, что хотите. Друг другу вцепляйтесь в глотки как угодно, но... Разжигать ненависть нельзя, потому что разжигать ненависть – это прерогатива, опять-таки, это политическое дело. То есть вот персонально, пожалуйста, можете друг друга поливать любыми словами, но, так сказать, вторгаться в сферу политики, да, то есть пытаться манипулировать какими-то массами, потому что разжигание ненависти, ну, к группе – это значит апелляция к другой группе, это уже игра в политику. Политику играть запрещено. То есть понятно почему, да, потому что боятся, что если кто-то сегодня начнет играть в политику, то может повториться, там, я не знаю, Ливия, Тунис, Египет, ну, в общем, или там Сирия. На самом деле, как я уже сказал, нет, не повторится. Но вот этот страх, мне кажется, над ними сидит.
Так все-таки есть критерии остановки? Ну, вот нельзя, например, перекрывать Facebook, нельзя перекрывать интернет, нельзя перекрывать
С моей точки зрения... Что значит нельзя? Вот, можно ли без этого обойтись и продолжать стабильно править?
Да.
Конечно, можно. Уже, да, уже можно было остановиться. Вот уже вот нынешние все эти устрашения, они излишни. Они скорее даже, ну, вот, заставляют задуматься, а зачем? И так все в порядке. Никто, господи, кого боимся-то? Ходорковский за границей, да он и был и не опасен. Здесь кто? Касьянова боимся с Пелевиной. Кого боимся-то? Непонятно, кого боится власть. Террористов, так террористы все уехали в Сирию. Опять-таки, терактов нету таких, ну, чтобы вот в крупных городах происходили, слава богу, нет. То есть, кого так боится власть? Непонятно. То есть, она сама заставляет задумываться, что, может быть, она не очень прочна. Это первая часть ответа. А вторая часть ответа, что, в принципе, вот такого рода перегибы и ошибки, как мне представляется, легитимный правитель может совершать до бесконечности. Вот захочет Путин перекрыть Facebook. Перекроет. И мы это не то, что там примем с радостью, а проглотим. Захочет запретить выезжать за границу всем, кроме чиновников класса А, значит, будем сидеть в России, как при советской власти сидели. Что, не жили, что ли? Жили. Ну, там будем фарцовкой промышлять, да, там покупать джинсы или там, я не знаю, эти самые компакт-диски.
Готово общество вернуться к этому времени?
Нет, общество, конечно же, этого не жаждет, но если его поставят перед фактом, выяснится, что оно было готово, я бы так сказал.
То есть, если перекроют, грубо говоря, интернет, общество это проглотит?
Еще раз говорю. В обществе, где нету альтернативного политического проекта, а в России его больше нету, все, он убит. Он убит за вот эти прошедшие годы. То есть он так и не сформировался. И убиты даже попытки помечтать об этом. В обществе, где нету оппозиционного политического проекта, власть может позволить себе все. Поэтому...
Услышал. Скажи мне, пожалуйста, что такое мост Кадырова?
Ну, как мне представляется, ну, я про это даже в Фейсбуке написал пост, это такой завуалированный мост имени Путина. То есть, это, так сказать, еще одна линия, ну, это еще одно такое напоминание власти о том, что, а я вот есть, я есть, и я, более того, я жесткая, вот вам не нравится, а я сделаю то, что я хочу. И более того, не просто я сделаю то, что я хочу, а я еще заставлю вас признать легитимной, ну, вернее, признать правильной всю ту политику, на которой основывается моя легитимность. А легитимность Путина, в первую очередь, как мы знаем, основывается на победе во Второй Чеченской войне. Вот я все сделал правильно тогда. И если вам... Вы, конечно, можете, да, ненавидеть кавказцев, но имейте в виду, что вы должны будете делать вид, что вы их любите, тех кавказцев, которые мне лояльны. То есть, с одной стороны, да, идет такое вот тайное, как мне представляется, все-таки инспирированное тем же самым Кремлем разжигание ненависти к Рамзану Кадырову среди либералов, а с другой стороны идет продавливание таких решений, которые заставляют этих же самых либералов утереться своим бессилием. То есть лишний раз власть таким образом демонстрирует, что она сильна, что ее оппоненты ничтожны, более того, что она более права, потому что ее оппоненты, они называют себя либералами, а на самом-то деле они националисты, они же против Мостата почему выступают? Потому что они просто ксенофобы, они называют себя либералами, на самом-то деле они ксенофобы, они вот не любят Кадырова, потому что он чеченец, а я правитель, для которого нет ни эллины, ни иудеи, все россияне, все те, кто лоялен белому царю, все одинаково ему милые и, так сказать, дороги. То есть в этом смысле беспроигрышная линия, с моей точки зрения, с этим мостом Кадырова. То есть все, и в этом случае Путин все делает, с моей точки зрения, правильно, если исходить из его интересов, а не интересов гражданского общества. Хотя, конечно, но мне, как петербуржцу, еще один топонимический объект, связанный с именем человека, который, мне кажется, чуждым европейскому петербургскому духу, который все-таки в городе существует, который будет стоять до тех пор, пока здания будут стоять. Это вот оскорбительно. Но понятно, что это не единственный топонимический объект, который оскорбляет мой глаз. Но просто появление еще одного, оно, конечно, будоражит страсти. Просто если бы сейчас вдруг решили назвать какую-то улицу именем еще какого-нибудь большевистского палача, во времен гражданской войны, но тоже были бы протесты, может быть, не такие бурные, но все равно это бы вызывало негативные реакции общества. Так что здесь, с одной стороны, я думаю, что все-таки Кремль немножечко просчитался. Не было вот того уровня всплеска ксенофобии в Петербурге, на который, возможно, рассчитывали. Mm-hmm. Чтобы его потом торжественно придавить и сказать, что вот вы липовые либералы, на самом деле вы националист. Все-таки удержались. На митинге не было ксенофобных речей, и митинг был маленький, надо сказать.
Но почему было не назвать сразу мостом Путина и выбрать какой-нибудь побольше?
Потому что все-таки у нас есть законодательство, которое, по-моему, не позволяет при жизни называть объекты. Более того, надо, чтобы 10
лет... Это как раз проявление силы, когда...
Вот это уже мелковато, понимаешь? Да? Это мелковато, да. Это... как тебе сказать, вот не случайно Ленин пресекал, хотя мельницу имени Ленина назвали все-таки у нас в Невском районе, еще при жизни Ленина, может, просто он не усмотрел. Но были многочисленные инициативы, но он это пресекал, потому что все-таки Ленин еще находился в фазе укрепления власти, так сказать, своей легитимности. Конечно,
Сталин этим совершенно спокойно.
Сталин уже мог себе это позволить. Если, условно говоря, еще один цикл вот такой вот Путин просидит, вот уже лет через 10, может какой-то Путинбург появится, если ему этого захочется. Все-таки, что я могу еще сказать про петербургскую команду? Почему она вообще всех победила? Потому что она обладает не только вот этими своими имперскими, циничными устремлениями, но какими-то... сильными качествами, но в том числе и касающимися чувства меры. Чувства меры.
То есть нет вот этих 6 звезд героев.
Да, вот этого нет. И в общем, это, конечно, в известном смысле. Вот я все, когда был маленький, в школе учился, мне все казалось, Ленинград должен взять реванш у Москвы, когда-нибудь это случится, потому что нас притесняли все 20-е столетие, ленинградское дело и вообще. Город второго,
Совсем маленький к этому времени. Когда ты так думал, тоже был не совсем маленький.
В 70-е годы. В школе учился, скажем так. Непонятно, что не в детском саду я так размышлял, но в школе. И вот сбылась мечта идиота. Петербург взял реванш. Я не о таком реванше мечтал. Но, в общем-то, это, конечно, петербургский реванш. Потому что то, что мы имеем сегодня в России, это петербургский проект. Да, вот он реализован. Такой прагматичный, умеющий решать поставленные перед собой задачи, правильно выстраивающий логистику. Даже если посмотреть, как Путин говорит. Он говорит довольно у него в голове... я наблюдал за тем, как он отвечает на неожиданные вопросы. Такое тоже случается в его жизни. Не всегда подготовленные вопросы. Он быстро простраивает довольно такой, как сказать, многоступенчатый ответ, и он его может выстроить, правильно используя падежи, не путая слова, сохраняя самообладание, даже если вопрос ему неприятен. Я сейчас говорю конкретно о Путине. Кроме него есть другие люди, они тоже не, так сказать, не идиоты, более того, они умные люди. Того же Суркова, которого они сохранили из старой команды, да, казалось бы, должны были выкинуть. Нет, взяли к себе, хотя логика спецслужб, сотрудников спецслужб своих ни своих не брать. Взяли, и он оказался одним из самых эффективных тоже идеологов и конструкторов вот этой вот симулятивной политической реальности, в которой мы существуем, которая вот якобы должна изображать вот эту электоральную демократию. Так что, в общем, можно, конечно, поздравить вот этих петербургских менеджеров с тем, что они, то, что их мечта сбылась, они построили абсолютно несокрушимую политическую систему, то, что экономики в этой, ну, что экономика не развивается в такой системе, так это и в смету входило. Это понятно. Ну, а как может развиваться экономика в авторитарной стране, где, ну, где, чтобы развивалась экономика современная, нужно увеличивать как бы свободу. Так вот, если ты будешь увеличивать свободу, у тебя власти меньше будет. То есть тут надо выбирать либо авторитарная модель и труба, либо много малого, среднего бизнеса, газет, телеканалов и бархатная революция через пару лет. Ну, так вот, они выбрали первое, и с точки зрения их логики и того соцзапроса, который они имели изначально на реставрацию великой страны, они все сделали правильно. Более того, ведь до сих пор, что могла, опять-таки, я возвращаюсь к тому, с чего начался, что могла сделать оппозиция, понимая, что вот на этом поле Путин выигрывает, ну, вообще вот эта вот вся его команда, они выигрывают, то есть лозунг «Великой России» – это их лозунг. И более того, это тот лозунг, который действительно адекватен тому, что они делают. Они сохраняют страну в существующих границах, они поставили перед собой эту цель, они эту цель выполнили, даже расширили. Ну, то есть они нарушили это обещание, но, так сказать, в сторону плюс. А они сохранили политическую стабильность, они победили в войне на Кавказе. То есть, в общем-то, государство они сохранили. Да, ну, а про экономика как бы приложится. Но я что хочу здесь просто договорить. Если вы это понимаете, и вы хотите бороться с этой... Не надо пытаться доказать избирателю, что Путин разваливает Россию. Ведь чем занимались на протяжении 10 лет все? И там покойный Немцов, и Касьянов, ну, в общем, все, вот по списку их перечислить, они все пытались доказать, что Путин ведет дело к развалу страны. Это была ложь, народ эту ложь считывал, потому что к развалу страны как раз демократия привела, вот Горбачевская, Советский Союз развалился. Ельцинская демократия там чуть было, значит, вот не привела к тому, что и Чечня там отвалилась. А вот Путин-то как раз при помощи зажима демократии страну сохранил. Этот нехитрый силлогизм на уровне интуиции народ усвоил, ну, избиратели усвоили. Зачем же было делать ставку на ту же самую идею Великой России и с ней пытаться атаковать? Делали бы ставку на антиимперское что-то. Нам не нужна Великая Россия. Нам нужна не Великая Россия, нам нужна какая-то другая Россия. Или вообще нам нужна пост-Россия. Вот если бы тогда, когда это еще было можно, еще не было законов о запрещении там, пропаганды сепаратизма, когда не было вот этого антиэкстремистского законодательства, хотя оно появилось уже в 2002 году, это вот сейчас просто его продублировали. На самом деле оно существует с 2002 года. Но, тем не менее, было время, когда можно было выдвинуть какой-то комплекс антиимперских идей и при помощи них полемизировать с властью. Не как бы лживо ее упрекать, а правдиво ее упрекать в том, что она, да, вы построили нам большую страну, а мы ее не просили. А мы хотели свободы и демократии, а не империи. Вот Советский Союз был огромной империей. Что, хорошо было? Плохо. Мы не хотим, нам не нужны просторы. Нам нужно маленькое пространство, которое мы можем освоить. Если бы они это говорили, может быть, у них бы что-то получилось. Но это если бы уже можно этим
пренебречь. А вот все-таки с экономикой, скажи мне, все-таки мы говорим о том, что необходима модернизация в плане современных технологий.
Кому необходимо?
Современная, ну как, какую? Ну, людям необходимо. Люди же пользуются там каким-нибудь айфоном, какими-нибудь там компьютерами.
Им же надо. Айфоны нам, слава богу, делают там в Китае, в Малайзии, так что...
То есть это нет такой задачи?
Еще раз говорю, кому необходимо? Если исходить из того, что главная задача сохранить страну в существующих границах, современная экономика такой стране противопоказана, потому что она ее разъест. Потому что что такое современная экономика? Это венчурный бизнес, это малые предприниматели, это свобода, грубо говоря, это гражданская, это гарантия частной собственности, которой у нас до сих пор нету, как ты понимаешь, да, и опять-таки это один из ресурсов, при помощи которых власть держит контроль над всеми, начиная от миллиардеров, кончая ларечниками. А что такое современная экономика? Это гарантированная частная собственность, извини, интеллектуальная собственность гарантированная. Это малый бизнес, которому государство помогает и не мешает. Это близкая власть, с которой можно решать быстро те вопросы, которые возникают у малого предпринимателя. То есть современная экономика – это в первую очередь мозги индивидуального человека. Кто такие Билл Гейтс и Стив Джобс? Это индивидуалы, которые выросли до магнатов. Это не участники залоговых аукционов, понимаешь, которым там Березовский отслюнявил. государственной собственности. Это люди, которые, вот они, да, из своего первого доллара сделали потом свой там, 21 миллиард. В России такое невозможно, как только, вернее, как только в этом направлении будет сделан хоть один шаг, посыпется политическая стабильность. Поэтому не дождемся мы никакой модернизации.
Сейчас скажем. Может быть любая экономика, которая обслуживает империю, не более того.
Так эта экономика уже есть.
Это, ну, я понимаю,
это две трубы. Вот две трубы и оружие. И до тех пор, пока все-таки покупают нефть, все-таки покупают газ, все-таки покупают оружие, лес там, и прочее.
Ну, сейчас чаще зерно.
Ой, ну, давай не будем все-таки так уж большое значение придавать этим кубанским радостям. Ну, в основном все-таки у нас бюджет держится на нефтяном экспорте и на газовом. Вот до тех пор, пока это работает, империя будет, так сказать, в силах. Мы будем жить беднее, а империя выдержит. Более того, чем нам, в принципе, тяжелее, хуже, сложнее и нервнее, тем империи спокойнее. Потому что она с легкостью манипулирует нашим неврозом в своих интересах.
А вот персонажи, ну не персонажи, люди, которые появляются сегодня в некой, ну не оппозиционной, ну хотя может быть и в оппозиционной, ну Навальный, например.
Это что? Навальный что еще? Что значит появляется? Навальный уже, так сказать, свое дело сделал. Он уже, так сказать, 2001, вот он свой, как сказать, ну, как мне представляется, это все-таки человек, засланный в оппозицию, это мое мнение, да? Ну, оно основано все-таки на фактах, которые я отслеживаю в его биографии, начиная с 2007 года, когда он при помощи Навального раскололи марш несогласных, когда он создал движение «Народ», если ты помнишь, такое националистическое, на деньги Белковского. А кто такой Белковский, я тоже думаю, пояснять не надо. Тот, кто опубликовал в газете донос на Ходорковского, еще Ходорковского посадили. Опять-таки, ну вот все это не те люди, которые вдруг по своей инициативе такие вот шаги предпринимают, с моей точки зрения. Так вот, Навальный, он слил, ну, при помощи него отчасти был слит протест 2011 года. Сейчас просто, ну, а что с ним? Ну, вот делают, как бы его, ну, поддерживают на таком, на малом огне, чтобы все-таки в какой-то момент его можно было снова использовать.
Брат поэтому, его сидит там, он, ну, постоянно.
Ну, значит, он постоянно. Как быстро посадили Пусси Райот? Знаешь, моментально, потому что они произнесли сакраментальную фразу: «Богородица, Путина прогони». Вот эту фразу произносить нельзя. Путина в отставку требовать нельзя. Это запрещено, это табу. А, ну, там есть еще некоторые табу. Нельзя интересоваться правами человека на Кавказе. Вот тоже. Сразу с тобой будут происходить какие-то неприятности. Ну, и нельзя личной жизнью первого лица интересоваться тоже. С тобой, ну, то есть, если ты там, у тебя газета, у тебя газеты это не будет. Короче говоря, что с Навальным произошло? Понимаешь, куча уголовных дел, а человек все на свободе. Ну, это странно. Ну, то есть, я не то, чтобы я хочу, чтобы его посадили, я не хочу, чтобы никого сажали. Я просто пытаюсь анализировать факты. Если, значит, он находится на свободе, значит, Кремлю нужно, чтобы он находился на свободе. Значит, это тот оппозиционный лидер, который Кремлю комплайнен.
Ну, говорят, что разные башни Кремля.
Нет,
она одна башня, а это другая.
Это сказки. Нет, башня только одна, естественно, это Путин. И под ним есть люди, которые каждый занимается своим делом. Кудрин занимается своим делом, он дает советы по сложных экономических ситуациях. Сурков с Володиным как-то там поделили, значит, политическое пространство. Трудно сказать, как именно, но тем не менее. Раньше был Сурков один, теперь еще и Володин этим занимается. Ну и так далее. Там Сечин нефтью занимается. Какие башни Кремля? О чем мы говорим? Да, конечно, между собой они могут конкурировать за доступ к телу. Кто там более ближний боярин? Да, естественно, местничество там вовсю процветает, но это ни в коем... Местничество не является угрозой для самодержавия. Надо понимать, что люди, которые спорят друг с другом, кто ближе сядет к царю за обедом, это не те, кто пытается сесть на место царя. Это те, кто будут драться друг с другом под столом, пока их там эти самые рынды не вынесут вон, как это происходило в 17 веке. То есть преувеличивать степень какой-то вот конфликтности внутри подковерной кремлевской конфликтности с точки зрения перспектив какой-то там дворцового переворота или чего-то еще абсолютно не стоит. Нету такой угрозы. Они все прекрасно понимают, что они держатся на той единственной вертикали, вот на этой елке висят игрушки. Ну, кто же будет пилить елку, чтобы все игрушки побились? Ну, какая игрушка сумасшедшая этим будет заниматься? Ее сами же остальные игрушки и вынесут.
Да, хорошо. Но вот ты очень... У нас остается там какое-то количество в районе 4 минут. Вот ты мне все-таки скажи, пожалуйста, Таня, ты достаточно емко сейчас описал, ну, время и место. Достаточно емко описал. Я бы хотел тебя спросить о другом.
Чем сердце успокоит.
Как жить людям, которые много знают?
Модель отщепенства могу предложить. То есть то, что называют более благозвучно внутренней эмиграцией. или внешняя миграция, если есть ресурсы. То есть пытаться с системой взаимодействовать сегодня только приносить ей пользу, а себе различия желчи. То есть, с моей точки зрения, если у тебя есть какое-то дело, там, ну, допустим, ты умственным трудом занимаешься, пиши толстую книгу. Если ты работаешь в школе, говори детям по возможности правду, да, ну, если у тебя гуманитарный предмет, а если не гуманитарный, просто работай и все. То есть сегодня пытаться активничать, пытаться как-то думать, что если не я, то кто же, делай что должно, а будь что будет, не надо ничего сегодня делать в том пространстве, которое простреливается полицейским государством, потому что оно только этого и ждет. Оно этой нашей кровью будет питаться. То есть его как раз здесь, с моей точки зрения, гораздо более для общества правильная позиция. Это вот позиция борца кунг-фу, который, ну, там вообще восточных единоборств, есть принцип уклонения от удара. Вот тебя хотят ударить, а ты уклоняешься, удар приходится в воздух, и это немножечко деморализует атакующего. То есть как раз не надо, если у тебя нету сил сопротивляться всерьез, не надо не надо помогать твоему противнику одержать над тобой победу. Пускай этой победы вообще не будет, потому что ты отказался от состязания. Потому что до тех пор, пока у меня сохранялась иллюзия, что что-то возможно, я активничал, когда я понял, что я оказываюсь, вот, ну как, персонально я и вот те люди.
То есть это которые... конформизм?
Нет, это не конформизм. Я еще раз говорю, что ты можешь при этом продолжать думать и говорить до той степени, до которой это возможно. Эзопов язык никто не запрещает на сегодня. Он даже при советской власти не был запрещен. Пожалуйста, можно было эзоповым языком. И сколько хороших фильмов, по сути дела, антисоветских, было снято там. «Айболит 66». Пожалуйста, включай сейчас, смотри. Прекрасное кино, которое можно смотреть сейчас. И понятно, что это была совершенно антисистемная лента, которую люди прочитывали абсолютно вот адекватно тем скрытым смыслом, который... Или там «Добро пожаловать, посторонним вход воспрещен». Вот фильмы вот этих 60-х, там, первой половины 70-х годов, да даже до конца 70-х, «Утиная охота». Ну, то есть масса возможностей, ну, я сейчас только по фильмам пробежался, были и книги, были и стихи, там был Высоцкий, были, наконец, просто кухонные разговоры. В этом ничего позорного нету. Сохранить себя. Для чего мы живем, это неизвестно. Мы все умрем, и в конце концов умрут те, ради кого мы что-то делаем. Смысл нашей жизни нам неведом, но надо... С моей точки зрения, надо жить так, чтобы в любой ситуации ты был адекватен сам себе. То есть надо сохранить себя, совершая при этом никаких абсурдных действий, которые на самом деле тебя разрушают.
Если бы тебе предложили сейчас, ты сегодня сказал очень много чего спорного, интересного, но если бы я был... ну или, может быть, кто-то был бы вот в команде сейчас президента, который ищет каких-то людей, которые могут давать ему советы, я бы обратил на тебя внимание и предложил тебе работу в администрации президента. Ты бы отказался?
Ну, согласись, да, любой мой ответ на этот вопрос будет будет выставлять меня в каком-то странном
свете.
Я бы отказался. Нет, я бы согласился.
Интересно, как ты ответишь.
Я все-таки отвечу следующим образом, что такое предложение невозможно. Мне уже шестой десяток. Покупать людей, ну, условно говоря, ты меня называешь как бы способным, подающим надежды, да, немножко раньше надо. У меня были эпизоды, когда такая развилка существовала. В свое время там мне предлагали из городской администрации пролоббировать мое избрание в законодательное собрание. Когда у меня особых противоречий с городской администрацией-то и не было. Я отказался, потому что я не хочу быть чьим-то лоббистом, я не хочу, чтобы меня туда пропихивали. Потом у меня была ситуация, когда мне надо было либо оставаться, либо уходить с телеканала «Пятерки». Ну, вернее, ТРК «Петербург» он тогда назывался. И со мной беседовал заместитель Матвиенко, тогда она была полпредом, такой генерал КГБ Черненко Андрей. Говорил, что ну вот ты хороший парень, да, оставайся, мальчик с нами, будешь у нас, значит, вести программу. Только мы ее переименуем и идеологию немножко поменяем. Ну, я ушел, я не стал найти. Тогда я был еще в том, так сказать, возрасте, когда такие сделки были возможны, но, как видишь, я их не совершил. Ну, просто эти факты. Сейчас это уже просто не актуально. Ну, кто ж делает ставку на уже такого престарелого?
Еще лет 30-35 у тебя в запасе.
Это у Путина.
Ничего. Ты только что говорил о том, что каждый, так сказать, это зависит от других категорий. Вот. Денис, спасибо огромное. Даниил Куцубинский, уважаемые телезрители, был сегодня у нас здесь, в Фонтанке офис. И, конечно же, как всегда, разговор с Данилом крайне искрометен. Спасибо и до новых встреч.